жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Артём Панин. Артём, здравствуй.
Здравствуйте.
С тобой я знакома, ну, можно даже сказать, по телефону, да? Ну, наши зрители, наши радиослушатели, они не знают вполне нашу миссию. У нас много реабилитационных центров, у нас очень много происходит в области реабилитации. Вот не только радио, не только журналы. И с тобой мы часто были на связи, что касается людей, да, из реабилитационного центра. И сегодня в том числе ты тоже привез ребят для программы из реабцентра. Но судьбу твою я не знаю, лично тебя я не знаю. Я редко знаю человека в этой студии. Это на самом деле человек со своей судьбой. Он не подготовлен для сегодняшней программы. Он просто подготовлен внутренне, Богом, подготовлен к вот этой новой жизни, которую мы собираемся влить в кого-то, кто еще не вступил в эту струю. И, как обычно, часто я подчеркиваю, обозначаю, что программа называется «Выбор», и ты сегодня тот, который уже свой выбор сделал. А слушают нас в большинстве, ну, процентов, может быть, 70-80 люди, которые еще не сделали свой выбор. Ты руководишь реабилитацией, это Истринский район, Румянцево, реабилитационный центр, ты руководишь уже этим процессом. Расскажи нам о себе.
Ну, родился я в небольшом провинциальном городе. Это в Тверской области, город Зубцов. Но долго мы там не задержались. Мы часто переезжали с семьей, и с города Зубцова мы направились в Минеральные Воды, город Невинномысск, где около 6 лет жили, после чего снова переехали на заработки в Тюменскую область. Ханты-Мансийский автономный округ со смешным названием «Город Пытьях». Поехали ненадолгое время, как родители мне рассказывали, но задержались надолго, на 25 лет. У нас полноценная семья была и остается мама и папа, я воспитывался в любви, ласке. И, скорее всего, это такое вырабатывало мне такой серьезный эгоизм. Мама отдавала всю любовь мне, и слова «нет» для меня в семье не было. Я рос, учеба была у меня на второстепенном, может быть, даже на последнем месте. Занимался усиленно спортом различным. Дома подготавливал себя физически, но с образованием у меня не получалось. Перекатывался с тройки на двойку. И уже, будучи уже в зрелом возрасте, даже не смог поступить ни в какой вуз. Несмотря на полноценность семьи, почему-то улица меня закаляла, воспитывала. Я любил друзей, дорожил этим больше, чем семейным очагом, можно так сказать. В принципе, о детстве сказать, кроме того, что меня любили, лелеяли.
Ну, я всегда в таких случаях внутренне думаю, ничего не предвещало беды, в принципе.
Да, ничего не предвещало беды. Я пошел на военную службу в 18 лет. Служил в специальных войсках по охране генштаба. Там были востребованы люди, физически подготовлены. И я попал, и первый раз в своей жизни столкнулся с жестокостью, такой серьезной дедовщиной, где нужно было что-то терпеть, даже где-то унижаться. Для меня это было чуждо. Эти 2 года в армии не прошли бесследно для моего характера, такого мужского. Я тоже стал неким таким, можно сказать, зверем. И уже вот так вот поступал достаточно жестоко с теми, которые приходили.
То есть тебя не смирила эта дисциплина, а наоборот ожесточила?
Да, ожесточила. Я тоже усиленно и там занимался спортом. И демобилизовавшись, я понял, что армия мне дала жесткость и...
Смотри, у тебя как-то все наоборот. Чаще всего говорят, армия, если бы не армия, я так бы остался вот тем-то и тем-то. То есть армия собрала. Вот, и хорошее отношение родителей тоже тебя привело к обратному результату. На самом деле вас здесь вот избалованных 15%. В основном это утерянные ребята, утерянные дети. Но есть также, да, что залюбили, забаловали, есть.
Да. Придя из армии уже, я легко устроился в службу безопасности банка. Мы перевозили крупный нал и зарабатывали неплохие деньги. Появились знакомые в преступном обществе. Я тогда был на такой высоте айсберга, был уверен в себе, были знакомые, авторитет какой-то определенный. И ничего не предвещало какой-то вот опасности, как мы уже говорили.
Да. Все, что ты рассказываешь, по годам я уже слушаю внимательно. Армия, то есть ты уже взрослый в этом возрасте, не часто начинают что-то такое преступное, плохое, наркотики.
Да, у меня такой достаточно был здоровый образ жизни. Я также занимался спортом.
Все, кто начинает, это в 15, в 16, в 17.
Да, вот у меня достаточно такой возраст уже был. Мне было уже 22 года, даже, наверное, 23 года. Я уже состоявшийся такой мужчина был. И мы, я вот этот день, как сейчас помню, мы со своим приятелем, такой диалог у нас состоялся. Он просто спросил: «Артём, ты когда-нибудь пробовал героин?» И я сказал: «Нет, конечно».
Прям сразу героин?
Да. Ну, были у меня, были и легкие наркотики до этого в молодость, но я не увлекался этим. Я ответил, что достаточно наркоманов, и я их очень не люблю, но героин не пробовал. Он говорит: «Это прекрасная вещь, от которой человек просто преображается, это то, что не хватает ему». И мне не пришлось долго уговаривать. Я попробовал, мы понюхали наркотик, и с первого раза я почувствовал, что это действительно то, что мне не хватает. В то время начиналась, вернее, уже продолжалась, наверное, Вторая Чеченская война, и много было беженцев из Чечни. Это, наверное, был 98-99 год.
Они и без чеченов эти годы были сложными.
Ну да, но в нашем городе маленьком было много чеченцев, и вот было место, где действительно люди приезжали за наркотиками, как в магазин. Это было свободно, это было доступно, это было так ярко выражено, и даже название носило такое «Гидра». Все знали, что на «Гидре» там наркотики. И достаточно много было в городе, потому что город нефтяников, город газовой добычи, люди имели заработок, соответственно, и дети тоже располагали какими-то финансами серьезными. И много-много в городе было наркоманов в то время. Я достаточно свободно распоряжался этим наркотиком, потому что первое время они доставались бесплатно. Вот так вот даже модно было в кругу, в моем кругу, иметь наркотик. Это говорило о какой-то статусности, авторитете, что у тебя есть деньги и так далее. Через, наверное, долгое время родители долго не знали, что я употребляю. Около, наверное, года, полтора.
Это недолго. Бывает 5 лет, да? Не знаю.
И я употреблял, и только вот через это время почувствовал абстиненцию, что вот неплохо без наркотиков, я себя чувствую плохо, мне чего-то не хватает, депрессия, перемена настроения и так далее. Я нашел нужным все-таки исповедаться и сказать родителям об этом, что я в проблеме нахожусь.
Знаешь, у тебя немного другой путь наркомана даже. Ты взрослый, ты не тот, который подворовывал из кармана. Ты с других денег даже это приобретал. Ты в другом обществе это делал. Тебе лет уже было столько, во сколько уже бросают. И совершенно логично все, что ты рассказываешь. Ты нашел нужным рассказать, потому что мозги уже другие были.
Да, я действительно остался в то время уже достаточно одиноким человеком, потому что меня уже попросили с работы к тому времени. Я апеллировал тем, что банк разваливается, потерял,
ну, как обычно,
какое-то свое финансовое состояние. Начал обманывать и понимал, что я прихожу в упадническое состояние. И родители согласились, конечно же, мне помочь, потому что я был один ребенок.
И тоже совершенно другая фраза звучит: родители согласились мне помочь. Чаще я здесь слышу, что он согласился с 12-го раза, чтобы ему родители помогли.
Я понимал, что мне нужна помощь. Я лежал в одной больнице, в другой больнице, в третьей больнице. И приходя оттуда, я снова начинал, снова превращался в грязного.
Я вижу, что ты мыслящий, я вижу, что ты опытный, ты руководитель. В нескольких словах то, что я редко здесь спрашиваю. Вот это вот такая шизофрения, такая раздвоенность. Я хочу бросить, я даже прошу об этом, и я к этому возвращаюсь, и я собираюсь бросить, и я возвращаюсь. И я уже слово себе дал и всем, и я снова возвращаюсь. Это что? Что это за цикл вот такой вот, из которого не выбраться, нет проема, не выскочить?
Но в то время я не понимал, что это.
Это легкомысленность в том числе?
Ну, может быть, и так.
Это не до конца решение все-таки бросить, а так как бы?
Вы знаете, просто образ жизни наркомана, он обязывает постоянно задумываться. Каждое утро ты встаешь и задумываешься, что ты снова, тебе снова плохо. Тебе снова надо что-то делать для того, чтобы достать этот укол. Тебе надо снова искать деньги, тебе надо снова воровать, тебе надо снова обманывать.
Да, но они сокрушаются годами, я это слышу. Годами сокрушаются, а решение приходит однажды.
Решение приходит однажды. У меня много раз созревало это решение бросить, потому что я воспитывался совсем в другой среде, я принадлежал другому обществу.
Ты знал лучшую жизнь,
да.
Тебе было с чем сравнивать.
Да, даже когда я где-то в каком-то месте проводил с наркоманами и шел какой-то человек, мой знакомый, я старался спрятаться. Мне было стыдно, мне было обидно, что мне приходится пребывать в таком обществе. И, соответственно, вот много раз пытался с этим покончить, но ничего не получалось.
Хорошо, а несмотря на то, что воспитание было хорошим, и в армии не последний человек, и пост занимал, моральная деградация все равно происходила?
Происходила, конечно же, происходила.
Ценности вот чисто моральные, не духовные, терялись?
Я наблюдал за собой, я деградировал, конечно же, с употреблением. С каждым уколом я деградировал. И мама мне прям говорила в лицо часто: сын, ну на кого ты становишься похож? Это же не ты.
То есть мораль, она не удерживает. Просто мораль, что вот так хорошо, вот так плохо. Наркоману остаться моральным невозможно.
Ты перестаешь контролировать себя. Но я утром вставал, смотрел на себя в зеркало, и мне было противно от того, что творится со мной. Почему этот замкнутый круг коснулся меня? Я видел, как люди, которые любили меня раньше, как они ко мне стали относиться после того, как я впал в такую зависимость серьезную. Я себя ненавидел.
Какие первые шаги мамины твои? Какие первые были проблески?
Ну, мама, она очень любила и любит меня, и в то время она не понимала, как мне помочь. Чтобы я не уходил из дома, она готовила бы...
А, то есть ты был из тех, кого не выгнали?
Меня не выгоняли из дома. Мама, больше того, мама давала мне деньги на наркотики.
Чтоб дома?
Да, чтоб только я не ушел никуда, нигде не погиб. Потому что было такое, что я приходил домой, и у меня была передозировка. И родители спасали меня от передозировки.
Да. Какие первые проблески? Перемены. Кто-то сказал, ты на ком-то увидел, что выход есть.
Это был уже 2001 год. Вы знаете, я помню тот день, когда мне отец сказал, что вот, Артём, твоя одежда, что мы можем тебе еще дать, дальше решать тебе. Моя одежда была похожа на одежду рабочего. Рабочего нефтяника. Я возненавидел себя и попросил еще раз о помощи. Дайте мне последний шанс, потому что никого рядом из верных друзей уже не осталось. Мне уже никто не верил. И на следующий день я смотрел программу вечером, программа «Взгляд». И там обсуждали центр реабилитации в городе Екатеринбурге. Достаточно жестокие методы, где люди лежат на наручниках, их бьют.
Социальный центр.
Социальный.
И не христианский.
Нет, нет, нет. Далеко от христианского. Фон «Город без наркотиков».
Ну, там тоже много лжи. Потому что на них нападают. Я знаю такие случаи, обвиняют их в жестокости, хотя бывает и так.
Да. И буквально на следующий день мне отец предлагает поехать в Екатеринбург. таким вот больше, наверное, не договаривая мне всей правды, что это за центр. Меня снарядили, достаточно такую одежду, положили белые рубашки, галстуки, что там достаточно...
В общем, кредит веры выдали тебе, что ты уже после того вернешься хорошим и в белой рубашке.
Что там легко. И мы приехали, подъехали к зданию, совсем не похоже на больницу, больше похоже на офис. И мне предложили, такие ребята, физически развитые, видно, предложили написать заявление. В этом заявлении такую форму оно имело. Я, панин Артём Викторович, согласен лежать на наручниках 30 дней, есть хлеб и воду. И в случае летального исхода прошу никого не винить. Это меня очень взволновало.
А что же они от себя тогда обещали? За вот такую расписку. Они обещали что? Медикаменты будут, уход, что будет?
Всех условий не могу сказать, но родители согласились. И видели в этом последний выход, в том, что их сын избавится от наркотиков.
Ну, в конце концов, когда ты будешь в наручниках, ты не возьмешь иглу.
Да, и мне отец всегда говорил, что тебе палка нужна. Тебе не любовь, тебе палка нужна. И здесь я очутился в таких условиях, достаточно жестоких. И лежа на наручниках уже, едя хлеб 3 раза в день, который просвечивался, я задумался о здравом смысле. Так неужели я такой подонок, что родители согласились лечить меня такими методами? Много думал в этом заведении, но видя это, видя жестокость, видя их отношение к наркоманам, там было все поставлено именно на том, чтобы сломать какую-то самоуверенность, показать вот этими методами, кто такой есть наркоман.
Бывает, что срабатывает?
Ну, вы знаете, для меня это нахождение там было каким-то уроком, школой. Я видел в этом какую-то даже закалку такую и понимание, кто я есть такой, потому что это меня так ожесточило против наркоманов. Но я видел ребят, которым это помогло, которые оставались с ними, которые работали на них, продолжали сотрудничать с ними.
Я ничего не знаю о социальных центрах реабилитации, даже почитаю. Интересно, но вот из того, что я услышала, я думаю, что мне ничего не подошло бы. Достаточно много уже не любили, достаточно много уже презирали. Прекрасно, я уже сама себя со стороны видела, кто я есть. Я думаю, что для меня это не было бы лекарством. Ты вышел каким?
Для меня тоже это не стало лекарством. Для меня это больше стало таким, можно сказать, озверинчиком. Я вышел очень жестоким, меня это ожесточило. Где-то даже притупило мой разум. Я стал ненавидеть наркоманов, но желание употреблять наркотики никуда не пропало.
Артём, сейчас мы продолжим нашу беседу. Ты расскажешь уже о другом реп-центре. Я думаю, что он в твоей жизни был. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Хорошо.
Забудь себя, хотят на мир. Прощать врагов все вновь и вновь, любить других, как свою плоть. Люди, как часто мы вперед Христа судим, кому какая жизнь нужна. Субтитры сделал DimaTorzok. прощать врагов, все вновь и вновь любить других, как свою плоть, забыть себя хотя бы на миг, попробуй жить, жить для других, прощать врагов.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Артём Панин. То есть из всего сказанного я поняла, что вот этой закалки жестокости тебе хватило. Не знаю, стержень это, хребет какой-то, или это беда, или это слом. Я не знаю, это в каждом случае отдельно. Но социальный репцентр не принес желаемого результата. Мама и папа что?
Остались разочарованы, конечно. Через короткое время буквально они опять заподозрили, что я употребляю, и сделали все, чтобы я уехал в другой город. Я переехал в Подмосковье, в город Нахабино.
Один?
Да, один.
Они тебя к кому отправили?
Приобрели квартиру мне.
Одного?
Да. Должен был устроиться на работу, самостоятельную жизнь начать. Что у меня достаточно просто получилось. Я устроился на работу, достаточно такую востребованную профессию. Приобрел. Но опять же, этого надолго не хватило. Просто до определенного времени, пока не устроился наркоман на работу, я снова начал употреблять. И уже очнулся я после этой зависимости в 2010 году. Буквально в такой тяжелой зависимости пребывал это время. И уже мое состояние, физическое состояние оставляло желать лучшего. Я распространял наркотики уже к тому времени на серьезной дозе. И в один прекрасный момент после укола мне стало плохо. Я понял, что я умираю, что мое состояние – это мой последний укол. Мне достаточно страшно было. Я, сколько помню, бытовало мнение, что наркоману легко умереть. Но наступила тьма, мрак, страх объял. Я в то время уже пребывал в таком жилище, не совсем чистом, приятном. На стене висела такая грязная икона. В то время у меня все понятие «Бог» было построено, что если икона, то это религиозно, это Бог. И несмотря на это, я искренне помолился. Первый раз в своей жизни за 33 года призвал Богу, чтобы он меня вытащил из этой рутины и не дал умереть, как собаки. Мне очень не хотелось умирать таким способом. На следующий день, проснувшись утром живой, у меня не было никакой мысли, что я спасен, что я помилован Богом. Естественно, были мысли, где взять определенную следующую дозу наркотиков. Но буквально после обеда поступил звонок на мой телефон. Позвонили люди и попросили о встрече. Мы наметили встречу, приехал в пиццерию, где увидел людей совсем незнакомых, но обратил внимание на их горящие глаза, на их улыбки.
Они знали, что ты распространяешь? Ну, я уже понимаю, что это христиане были, да?
Да.
И они кем представились, попросив встречи?
Они представились друзьями той девушки, с которой я в последнее время кололся, одноклассниками.
То есть на самом деле встречаться с новыми людьми всегда опасно. Ты не знаешь, с кем ты встретишься.
Да.
А скажи мне, Артём, когда уже распространяет человек наркотики, это способ заработать или это уже высшая ступень? Это иерархия или это способ заработать?
Это твоя безнадёга. Наркоман, он находится в таких созависимых условиях, что ему постоянно приходится что-то делать для того, чтобы употреблять наркотики.
И что эти люди?
Вы знаете, они меня угостили обедом, и наше общение началось с того, что они начали рассказывать о себе, что они были в такой же проблеме, долголетней проблеме. Их слова на меня произвели огромнейшее впечатление, что я сам о себя не ожидал. Я не был в сомнении, и я не был в каких-то вопросительном состоянии. Для меня интересно было каждое слово.
Ты был готов.
Да, я был готов. О Боге они сказали немного, но сказали о том, что есть выход.
Ты не стал ничем перебирать.
Да, это меня очень сильно тронуло. Очень сильно тронуло. И буквально предложив реабилитационный центр, я, не думая, согласился. Быстро долетел до дома, бросил машину, пошел на собеседование, где мне рассказали условия, и на следующий день буквально уехал.
Ты знаешь, я ликую всегда в этом месте. Это, знаешь, для меня как какой-то свершившийся проект. Их немного, таких проектов. Не мне тебе это рассказывать. Ты чаще встречаешься с людьми, еще не вышедшими из зависимости. Я уже больше встречаюсь с теми, кто встретился с Богом. Но так трудно человеку донести. Так приходится ему втискивать, а он отталкивает. И вот все, что ты рассказываешь, меня угостили обедом, рассказали о себе. Меня это тронуло, и вот на следующий день...
Да, это было прекрасно. Ехал в поезде.
Далеко реп-центр?
Да, я проходил реабилитацию в Брянской области, город Дядьково. Я ехал в поезде и думал, что это будет. Мне опять придется что-то доказывать, мне опять придется махать моими кулаками, или это действительно люди, которые будут заинтересованы в помощи. Приехав, имея первую беседу с руководителем, я понял, что это искренне. Вот именно в тот день, не зная Бога, не зная условий, я увидел, что люди заинтересованы мне помочь.
Ну хорошо, можно тогда сказать, что тот реп-центр социальный нужен был тебе для контраста?
Может быть, и нужен, а может быть и нет. Но контраста, здесь даже не было контраста. Здесь было просто желание.
Здесь было все другое, так я понимаю.
Все другое. Меня ничего не смущало. Ни песни под гитару, ни... Молитва вслух, ничего не смущало. Шли дни, мы изучали каждый день Евангелие. Я читал первые дни, конечно, это мне было мало понятно, но я старался понять, я старался молиться в первые же дни, учиться этому.
Ты как-то понял, что это путь какой-то, на который ты встал? Ты уже шел по этому пути, или ты вот блуждал? Или ты просто смотрел, за что можно ухватиться? Или ты уже понял, что это путь?
Я понимал, что это определенный путь.
Ты видел кого-то, кто его прошел?
Да, конечно. Эти же люди, которые служили в этом центре, они часто свидетельствовали о себе.
Угу.
Для меня было большое свидетельство, что наркоманы могут вообще спасаться. Наркоманы могут находиться в таком амплуа помощников, именно инструментом для помощи людям, инструментом для помощи наркоманам, алкоголикам, бомжам. Это меня трогало. Первое желание, которое у меня возникло, чтобы мне поверили.
Что именно?
Чтобы мне поверили.
Что ты хотел им рассказать? Во что они должны были поверить?
В мою искренность.
Ах, вот как?
Что я перестал лукавить, что я перестал, что я хочу встать на новый путь исправления, хотя у меня не было еще покаяния, но мне хотелось, чтобы мне верили здесь. Потому что за много лет мне уже никто не верил. Изучая Евангелие, я вникал в Писание, и это был один из разборов. Мы проходили Евангелие от Матфея, и это была 13 глава, притча о закинутом неводе. Там Господь говорит такие слова, что придет время, когда Он отделит злых из среды праведных. И я понял и поверил этому слову, что придет время, когда Бог меня накажет, если я не приму какое-то решение и не встану на сторону Бога.
Артём, ты шел к Богу внутренне, духом, может, даже в связке с эмоциональностью, или ты умом шел, читая, размышляя, понимая? Или тебя Бог коснулся? Очень часто бывает, что в неведении человек не может объяснить ни словами, ни умом ничего определить, но понимая, что вот она, новая жизнь зарождается.
Я понимал, что это место, оно для меня. Я понимал, что...
То есть ты много понимал?
Понимал, да. Я действительно уже был готов к какой-то глобальной перемене в моей жизни. И мне хотелось, чтобы это со мной произошло. потому что я видел эти жизни.
Ты разорвал спираль в этом месте, она же была вот такая. И в этом месте ты понял, что ты ее разорвал. Ты ценил это время, это место?
Да, я очень ценил. Особенно я недорассказал после моей молитвы покаяния.
Угу.
Это было 6 октября. После, как я действительно прочитал это место, когда Бог меня коснулся, когда проник в мое сердце, я помолился молитвой покаяния. Через короткое время я понял, что жизнь моя начинает меняться, что Бог начинает действовать в моем сердце и производить труд, производить перемену. Я понимал, что Бог вкладывает какие-то качества свои в мою жизнь. У меня было желание, большое желание помогать, быть полезным в этом центре. Весь потенциал, который у меня был, я хотел вкладывать, потому что понимал, что надо что-то делать доброе. Пора уже измениться и вкладывать свою жизнь в какое-то дело, прибыльное дело, которое никогда не будет банкротом.
Ты можешь охарактеризовать, какое чувство вот выталкивает из тебя вот эти желания? Или какое качество? Или какой дар?
Знаете, дар, чувство.
Или что-то еще?
Через короткое время я понял, что это водительство Божие, что Бог меня сохранил в тот момент, в тот день, когда я вопросил к Нему искренне, когда я воззвал к Нему, и Он услышал меня. И я понимал, что я находился на краю смерти, что Бог меня сохранил, что Бог мне дал жизнь, и это водительство Божие, что я сегодня живой и могу трудиться.
А знаешь, вот Роман, который с тобой приехал вместе, он не руководитель, он гораздо меньше знает Бога. Он так интересно сказал, он сказал: «Я страстно день и ночь хотел любить. Я искал, кого любить». И он недавно с Богом, он просто не смог это охарактеризовать, ну, завернуть, да, и бантиком завернуть. Это просто столько любви Бог дал внутрь ему, что она просто из него исходила уже, ему нужно было куда-то ее вымещать. Да, потому что совершенно я не поверю, что на такую голову просто трезвую, здравую можно кого-то отмывать хотеть грязного, можно кому-то помогать. Это противоречит человеческому естеству, так скажем. Это ненормально. Брать грязных, брать неблагодарных и что-то из них пытаться делать, если не вот это Божье водительство, о котором ты говоришь, и не вот та любовь, о которой Роман сказал.
Да. Мне хотелось отдавать в то время моей незрелости, моего еще многого непонимания, мне хотелось отдавать и быть полезным этому обществу, в котором я находился. Я начал писать письма домой, добрые письма, письма прощения, письма слез. Я писал письма и плакал, ну, чтобы это никто не видел, конечно. Но мне так было обидно, что эти годы я провел в такой жестокости, злости, никакого милосердия и благодарности моей семье.
Мама, папа остались
живы? Я просил прощения, да.
Очень часто бывает, что не выносят, особенно женщины.
Я всегда рассказываю о прошлом с неким таким нежеланием. Почему? Вот потому что...
Понятно, почему.
Не хочется ворошить, но о настоящем хочется говорить и говорить о настоящем. Значит, я прошел реабилитацию, адаптацию, и внутри созрело желание благодарить Бога и для своего укрепления, для своей такой зрелости, потому что я понимал, что лукавый, он как рыкающий лев, что это такой серьезный злой зверь, с которым надо будет бороться с грехом, и это будет нелегко. Я понимал, что мне надо остаться в обществе верующих, в этом труде, в этом служении, достойном. Я понимал, что это прибыльное дело, очень дорогое дело. И у нас состоялся разговор с братьями, они предложили мне...
Ты только уточни для тех, кто не знает, что такое репцентр, чтобы он неправильно не трактовал слово «прибыль». Прибыль в том, что ты кушаешь простую еду, не получая ни денег, ничего. Ту же еду, что и реабилитанты, что ты имеешь профессию, что ты уже мог бы куда-то устроиться, работать. Но прибыльность именно вкладываем не в земное, а именно в Царство Божье мы вкладываем.
Да.
И в первую очередь это для себя, а потом, когда уже избыток внутри, уже это изливается на других.
Прибыль в том, что ты имеешь благословение и видишь, как на твоих глазах работает Бог. Это очень дорого, это неописуемо, когда Бог вкладывает свою любовь и потенциал в людей, которые были на краю смерти, которые были беспомощны и умирали во грехах. И мне захотелось быть в этом обществе, мне захотелось быть инструментом. И я остался трудиться.
Но ты довольно быстро стал руководителем. Достаточно быстро. Это не были годы какие-то испытания.
Да, не были годы испытания. Бог доверил мне ответственность такую. Хочу рассказать, что быстро я и крестился. Не прошло и года, как я принял святое водное крещение. И в этом времени выпускника, помощника, служителя, в этом времени человек, который учился трудиться для Бога по-настоящему, который не до конца понимал, что это за посвященный труд, я старался трудиться и дома, что Бог меня побуждал говорить дома Евангелие моей маме. Я решал социальные вопросы, которые надо было решать. Например, надо было поехать в ГАИ, забрать права, документы какие-то восстановить.
У них у всех все не в порядке. У этих ребят паспорта нет, регистрации, права утеряны, кто-то ищет их.
Я старался брать маму на свои вот эти поездки, мероприятия. И как мог говорил ей Евангелие, как мог проповедовал. Она так слушала, задавала вопросы. И с каждым днем вопрос был зрелее. Ее вопрос мне хотелось отвечать. Я искал это в некоторых источниках, чтобы правильно ответить. И это было Рождество, уже прошло 2,5 года. Мы сидели вместе на лавочке с ней в доме молитвы. И я, наблюдая за ней, увидел, что сердце ее трепещет, Бог ее касается через слово. И она мне спросила: «Артем, я могу поговорить с пастором? Я хочу помолиться молитвой покаяния». Для меня это был очень дорогой день. После покаяния мамы я понял, что Бог верен своим обетованиям.
Ты взялся за папу?
Вы знаете, с отцом гораздо сложнее. Он у меня бывший коммунист, такой коммунистической закалки. Я не говорю ему много, не проповедую Евангелие. Бог меня побуждает жить так, чтобы он обратил на это внимание. Я с ним много дискуссирую на различные темы, но...
Ты знаешь, Артём... Время нашей программы подходит к концу. Я могу сейчас коротко систематизировать. Мама, которая обратилась к Богу. Множество ребят, которым ты рассказал самое ценное, то, что ты нашел и предложил им. А в общем-то я хочу сказать, что здесь часто бывают ребята, которые вот только дошли до момента покаяния, и вот немножечко они пришли в себя, увидели новую жизнь, и дальше они не тронулись. У тебя настолько уже есть богатый опыт жизни с Господом, что я очень рассчитываю, что пройдет какое-то время, год, может, меньше, и ты снова придешь к нам в студию. Я очень хочу провести с тобой еще программу. От какого-то места ты, может быть, немного о себе напомнишь, что было в прошлом, что было дальше. Потому что я знаю, что из этого источника очень много еще можно почерпнуть. Просто время программы подходит к концу, и ты сказал основные вещи. Ты, в общем-то, эти весы выстроил: жизнь без Бога и жизнь с Господом.
Да.
Скажи, буквально в двух словах. Вот приезжает новый человек. У тебя есть уже какая-то отработанная программа, у тебя есть планы на будущее. Что главное вот для того парня, который приехал в реабилитационный центр? Может быть, этого еще нет у вас, может, вы работаете над этим. Ну что основное вот в этом сообществе, в этом тесном маленьком кружочке? Что действует на людей лучше всего?
Вообще главное – это желание человека изменить, что-то изменить.
Помочь. На что они лучше всего реагируют?
Люди разные и реагируют по-разному.
По-разному?
Да. Некоторые реагируют на…
А без чего не обходится?
Не обходится без живых свидетельств.
Это то, для чего ты сегодня приехал сюда. Не обходится без живых свидетельств. В теории очень сложно и остаться христианином, и очень сложно через теорию человека убедить, что ему нужен Бог, так?
Да.
Артём, большое спасибо за то, что ты сегодня участвовал в этой программе. Спасибо за то, что ты нашел время приехать сюда. И до свидания, и до новой встречи.
До свидания.
А я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор». Я Наталья Чернякова и наш гость, руководитель реабилитационного центра в Румянцево, Панин Артём. И запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А также слушайте нас в интернете, наш электронный адрес www.rcr.ru.
жизнь.